Смерть грешника. Придет Господин в день, в который злой раб его не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет одной участи с лицемерами. Евангелие от Матфея, глава 24, стихи 50 и 51. На распутье двух дорог стоит человек, говорит Петр Дамаскин, и на какую дорогу вступит, то и пойдет. Дорога же, которой он пошел, и ведущие его по ней ангелы и добрые люди, или демоны и злые люди, доведут его до конца пути, к смерти. Итак, долго ли, коротко ли будет жить на земле человек, ожесточенный и нераскаянный, все же настанет для него тот ужасный час, о котором он не думает, рано или поздно, но придет Господин его и подвергнет своему праведному суду. «Люта смерть грешников», — говорит Священное Писание. «Люта по ее страшным последствиям. Отнимает она у грешника возможность каяться и избегнуть мучений ада. Как негодную, бесплодную яблоню Господь посекает его, чтобы он не занимал напрасно место на земле, и ввергает в те муки, начатки которых еще здесь на земле скрыты в грешных душах. Навыки к страстям, пишет Григорий Синаид, это начатки будущих мук. Сладострастие – то же, что огненные озера, в которых, как смердящая тина, кипит смрад страстей. Блудная похоть – то же, что неусыпающий червь, пресмыкающиеся жабы и другие нечистые животные – то же, что скверные помыслы и пороки. «Хочешь ли знать, какое подобие будущей гиены есть здесь на земле?» говорит в одной из своих бесед знаменитый проповедник Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический. «Присмотрись сам к лицу врага и друга твоего, и ты увидишь, что всякое явление греха в тебе и в них сопровождается адским пламенем, делает жгучим и мучительным даже то, что должно было бы радовать и утешать человека. Действительно, отраден, например, свет совести, но проходит грех, высушивает душу зноем страстей, и свет совести обращается в огонь, начинает жечь и мучить душу. И как жжет, как мучит, до того, что на самом деле человек смертельно воспаляется и сгорает. Гиена, значит, есть и на земле. Произведена она грехом и заключается в нем, как растение в семени. Обрати внимание на свои страсти. Все они как бы огненной природы. Это мы невольно и сознаем, когда говорим «огонь страстей», «огонь желаний», «пламень честолюбия». В обыденной жизни этот огонь как бы скрыт, потушен, едва тлеет. Но посмотри, как он вспыхивает, заставляет краснеть или багроветь лицо, как волнует кровь в минуту, например, сильного гнева. Есть случаи, что иные не могут его перенести и умирают внезапно, точно от удара молнии. Пламень других страстей не так жгуч, однако же проницает и с течением времени иссушает человека. Взгляните на любострастного, завистливого, искупца. На что они похожи? И подумайте, что их высушило. Строение нашего тела, которому грозит мука в аду, тоже способно к воспламенению и представляет неистощимый запас огня. Это можно проследить всякому на себе самом, и в состоянии здоровом, и в состоянии больном. Здоровый из каждой части своего тела посредством искусственных приемов, а иногда и без всякого искусства, может извлекать искры. Больной знает, что каждая болезнь непременно соединена с усиленным жаром в теле. Отсюда и самые названия болезни – Антонов огонь, огневица и тому подобное. Кроме таких общеизвестных явлений, есть случаи, правда редкие, но неоспоримо доказывающие, что человеческое тело может воспламеняться каким-то особенным огнем, которому по силе и разрушительности нет подобного в мире, и который, видимо, имеет сродство с огнем адским. Имею в виду случай так называемого самовозгорания человека, когда живой и даже не больной, а только телесно расстроенный человек вдруг загорается и даже пожирается пламенем до того, что в короткое время, иногда в несколько минут, от него не остается ничего, кроме нескольких горстей пепла. Что же это, как не отблеск вечного огня? Теперешнее тело, воспламенившись, тлеет и исчезает. Будущее, бессмертное тело, воспламенившись, будет гореть всегда. Домашняя, самодельная и, однако, неугасимая гиена не есть ли отобраз гиены адской? Хочешь ли, наконец, знать, как возникнуть из греха и огненный мир и огненное озеро и адская пропасть? Послушай и убедись. Нет сомнений, своими грехами и беззакониями мы портим не только свое тело, а заражаем и вещи, и стихии, нас окружающие – воду, воздух, землю. Эта порча большей частью незаметна, но иногда выступает как зараза, как чума, поветрие, повальные болезни. Вообразите теперь всю порчу всех стихий, всяких вещей, произведенную грехами всех людей. Сложите ее с той порчей, с тем ядом, которыми заражает природу духи зла. И представьте, что в последний день мира и обновление всех вещей, испорченная и зараженная ядом греха часть сил природы отделится от нового, чистого мира Божия. Что это будет за скопище яда и тления? Какой океан огня? Какая пропасть адская? Вот это и есть та самая стихия, в которой станут обитать души и духи отверженные. Ибо вокруг кого же сосредоточиться ей, как не вокруг тех, кто своими грехами произвел ее? Как же происходит разлучение грешной души от грешного тела? Отвечая на подобный вопрос, святой Кирилл Александрийский дает следующую яркую картину. «Час разлучения души от тела, — говорит он, — болезнен, сопровождается стонами и безутешен. Нельзя на человеческом языке передать ту муку, тот ужас, ту скорбь души, какие наступают при отделении я от тела. Подобно, как ногой, попавший в сильный огонь, испытывает нестерпимую и невыразимую боль, пока не обратится в пепел, так и горький час разлучения души от тела мучит и разрушает человека. Когда наступает этот грозный час, являются демоны с мрачными, как сажа, лицами и сверкающими, подобно раскаленным углям, глазами. Они ревут, подобно зверям, воют, визжат, скрежещут зубами, хотят поглотить несчастного грешника. В свитках, которые они держат, записано все сделанное умирающим. В такой беде, в такой нужде, как бы ни желал грешник найти хотя бы самую малую помощь, хоть какое-нибудь утешение, получить их ниоткуда не может. Правда, ангел-хранитель не оставляет его до последней минуты земной жизни, но помочь он бессилен. Он только с горечью ждет неизбежного конца. Проснувшаяся совесть грозно обличает нераскаянного во всех неправдах и беззакониях, которые он сделал в течение всей своей жизни. Грехи, как ржавчина, пронизали все его существо. Вся минувшая жизнь тяжелым видением встает и в его памяти, и как раскрытая книга воспроизводит дурные поступки, нечистые чувства, грязные желания, постыдные мысли. Рад бы грешник обратиться к Божьему милосердию, но совесть требует правосудия. «Ты всегда прогневлял и презирал Бога», — говорит она, — «теперь ли обращаться к Нему? Вся твоя жизнь была пропитана враждой к Богу. Уже ли ты думаешь, что одной фальшивой мысли о Божьем милосердии при виде неизбежного конца будет достаточно, чтобы сделать тебя пригодным для неба? Господи, помилуй меня», — говорил один умиравший грешник, в ожесточении нераскаянности, проведший всю жизнь, и слышит в ответ: «Поздно вспомнил ты Бога». Вырвали демоны душу из его из тела и отнесли в мрачные затворы ада. Таков конец и всякого вообще грешника, который сознательно и свободно грешил, говоря: «В молодости погрешу, в старости покаюсь», или «Завтра покаюсь, а сегодня погрешу». Такие пред смертью покаяния не сподобляются. Конечно, это не значит, что Бог не принимает покаяние в предсмертной болезни. Было немало примеров, что искреннее, приносимое от глубины сердца, покаяние заглаждало все грехи и открывало двери рая. Вот, например, два случая, из которых видно, какими разными путями Господь приводит грешного человека перед смертью к покаянию. «Жена одного из моих прихожан, — пишет один священник, — с горечью передавала мне, что муж я больше 10 лет не был на исповеди и у святого причастия. Поболев об этом душой, я решился побывать у них с той целью, чтобы при помощи Божьей вразумить уклоняющегося от исполнения самого важного христианского долга. Когда я пришел в дом, хозяин принял меня заметно сухо, и слова мои выслушивал очень холодно. Когда я вторично посетил его, то хотя и с большим расположением, чем в первый раз был принят, однако же не заметил, чтобы слова мои произвели особенное действие. Поэтому, чтобы достигнуть желаемого успеха и пробудить спящую его совесть, я, призвав на помощь Господа, решился написать ему. Что же, горсть брошенного семени посредством письма не осталась напрасной, но принесла плод, какого, признаюсь, я даже не ожидал. Этот человек, столько времени не каявшийся, входит однажды в алтарь, весь в слезах, так что от них и слов не мог выговорить, и просит меня выслушать его исповедь. Невольно подивился я такой быстрой перемене сердца этого человека к лучшему, и примирил его совесть с Богом. Через месяц он скончался, напутствованный исповедью, святым причащением и таинством елеосвящения. Другой раз, рассказывает тот же пастырь, ко мне обратилась женщина с просьбой, чтобы я пришел напутствовать болящего ее деда, старика лет 80. Когда мы шли, она сказала мне, что дед и слышать не хочет, чтобы причащаться, и что она решилась просить меня без его согласия единственно потому, что дед очень стар, и того гляди, помрет, и что, наконец, может быть, я успею уговорить его исполнить последний предсмертный долг. Лишь только я переступил порог дома, как дед стал бронить своих домашних за то, что они пригласили меня. «Разве я сам о себе не знаю?» — кипятился он. «Я еще не в таком опасном положении. Или вы не дождетесь моей смерти? Да ведь и приготовиться же надо, а вы без толку зовете священника». Видя, что дед действительно находится в опасном положении, я стал убеждать его, чтобы он послушался всех нас, исповедался бы и причастился. Долго старик не соглашался, выставляя разные доводы. Наконец, и то с неудовольствием, решил исповедаться, отлагая причащение до другого времени. Только когда была прочитана разрешительная молитва, он уже сам начал просить меня сподобить его святых тайн. В тот же день, около часа пополудни, он скончался. Но даже имея в виду эти примеры и зная многие другие, кто может поручиться за себя, что сердце его в последнюю минуту будет проникнуто искренним желанием покаяться, и что покаяние способно будет преклонить Господа на милость? Чего не приобрел в силе и здоровье, как же приобретешь это в предсмертной болезни, когда все чувства омертвеют и конец будет у дверей? Да и какую цену может иметь покаяние, вынужденное ужасами смерти и боязнью мучений? Покаяться значит, раскаявшись в грехах, делать добрые дела, и сердце дурное обратить в доброе. Но какие же добрые дела может сделать умирающий человек? Когда ему свое грешное, злое сердце обратить в доброе так, чтобы оно было в состоянии чувствовать Христа и идти за Ним в бесконечном нравственном совершенстве и развитии? Нет, что посеял, то и жни. Настала смерть. Душа готова отделиться от тела, оставленная, отвергнутая ангелами, она поступает во власть этой силы, низводится в ад, где царят болезнь, скрежет, стон, печаль. А как будут ужасны, тяжки и невыносимы муки ада, о том некоторые представления дают следующие повести, приводимые Святогорцем в его письмах о Святой Афонской горе. Были два друга, из которых один дал обет разлюбить все земное и пойти в монахи, а другой ожесточился и нахально издевался над евангельскими истинами. Монах пережил мирянина, и когда этот последний скончался, он пожелал узнать, каково положение души умершего за гробом. Долго и с искренней верой молился инок Богу, предоставляя его святой воле исполнение такого желания. Господь услышал его, и через несколько дней монаху явился его умерший друг. «Что, как тебе? Хорошо ли?» — спросил инок, обрадованный свиданием с умершим. «Ты хочешь знать это?» — со стоном отвечал мертвец. «Горе мне бедному! Неусыпающий червь точит меня, не дает и не даст мне покоя целую вечность». «Что же это за мучение?» — продолжал спрашивать монах. «Это мучение невыносимо», — воскликнул умерший. «Но делать нечего, нет возможности избежать гнева Божия. Мне теперь дана свобода ради твоих молитв, и если ты хочешь, я тебе покажу мое мучение. Только действительно ли ты хочешь видеть его, или нет? Вполне моего мучения ты не можешь вынести, а некоторую часть посмотри». Сказав это, умерший приподнял часть своей одежды, и ужас, и смрад так поразили монаха, что он тотчас же проснулся. Вся нога, которую открыл ему друг его, была покрыта страшным червем, и от ран выходил такой зловонный смрад, что нет слов для его описания. Этот адский смрад так охватил келью монаха, что он едва мог выскочить из нее, не успев даже закрыть за собой дверь. Этот смрад разошелся по всему монастырю так, что иноки поневоле должны были оставить его и в другом месте искать себе приюта. А друг покойного ничем не мог избавиться от раз вдохнутого зловония, не отмыть от рук адского запаха, не заглушить его никакими ароматами. Один афонский старец, рассказывает тот же святогорец, долго молился Богу, чтобы он прекратил его страдальческую жизнь. Наконец ему явился ангел и объявил, что Господь вместо одного года страданий на земле, которыми человек искушается, как золото в огне, назначает ему 3 часа пребывания в аду. «Испытай, — говорил он, — что значит ад, куда идут все грешники? Впрочем, испытай только в течение 3 часов, а потом молитвами Святой Церкви ты будешь спасен». Старец согласился. Ангел отнес его душу в темнице ада и удалился со словами: «Через 3 часа я за тобой приду». Господствующий повсюду мрак, теснота, долетающие звуки вопли, видение духов злобы в их адском безобразии — все это слилось для страдальца в невыносимый страх и томление. Он всюду видел и слышал только страдания, и ни ползвука радости, ни объятной бездне ада. Одни лишь огненные глаза демонов сверкали во тьме, и носились перед ним их исполинские тени, готовые сжечь его своим дыханием. Старец затрепетал, закричал, но на его крики и вопли ответила только бездна своим замирающим необъятной дали эхом. Ему казалось, что целые века страданий уже прошли. С минуты на минуту ждал он ангела, но ангела не было. Наконец страдалец отчаялся, застонал, заревел, что было силы, но никто не внимал его воплем. Все грешники, томившиеся во тьме, были заняты собой, своим собственным мучением. Когда, наконец, явившийся ангел сказал, что прошел только час, и что еще 2 часа надо оставаться в этом состоянии, старец не выдержал и в испуге стал умолять его: «Возьми меня отсюда. Лучше на земле я буду страдать годы, века, даже до последнего дня мира. Только выведи меня отсюда. Невыносимо. Пожалей меня». «Хорошо», — ответил ангел. «Бог, как отец щедрот и утехи, проявляет на тебе благодать свою». При этих словах страдалец открыл глаза и видит, что он по-прежнему лежит на своем ложе. Все чувства его были в крайнем изнеможении. Страдания духа отозвались на самом теле. Но он с той поры без ропота переносил уже все, вспоминая ужас адских мучений, и только благодаря за все Господа. Из этих рассказов видно, что смерть грешника действительно люта, и что она ведет к еще более тяжким мукам. Чтобы избежать такого конца, надо исполнять Божьи заповеди и беречься от страстей. Такой лишь путь и приведет к Богу и вечному блаженству.